Heretic News.
Приветствуем вас, еретики.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, билетристический подкаст о различных религиозных течениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Мы говорим обо всем, что нам интересно. В Heretic News мы, не сговариваясь, заранее ищем по несколько новостей каждый, затем зачитываем их друг другу и обсуждаем. Время новостей.
У меня странное последние несколько дней. Я, наверное, посмотрел весь Better Call Saul на Ютубе через отдельные ролики. Это чуть ли не целый день однажды потерял. Думал, вот, буду нормально играть. А вместо этого почти весь день на Ютубе смотрел отрывки. Видимо, пора пересматривать.
Ты стал ТикТок-зрителем, да?
Да, похоже. Какой классный сериал был. Когда смотришь его, так не кажется. Его надо распробовать. Это как виски. Сначала пробуешь, думаешь, да ну, горько, невкусно. А потом начинаешь понимать, чувствую, тут дубовый оттенок, а тут другая бочка, кажется, была интересна. Только Джек Дэниел всегда ядреный.
Я, кстати, не досмотрел сериал. Остановился на третьем сезоне. Отвлекся на что-то другое и забыл про него.
Это упущение, потому что лучшие сезоны Соло именно последние, по моему мнению. В первых есть свой шарм, история ускоряется и ускоряется, и пятый сезон — это вещь.
Я не сомневаюсь, просто смотрел какие-то другие вещи, а потом как-то стало лень.
Реально третий сезон, то есть ты не знаешь, кто такой Сало Ламанка, да?
По-моему, я тоже видел это на Ютубе.
Есть что посмотреть, однозначно. Один из топовых персонажей, скажем, всей вселенной. Не, я, конечно, ничего не хочу сказать. Для меня Breaking Bad все равно лучше. Better Call Saul, ничего не могу поделать. Есть такое мнение, что Better Call Saul лучше. И да, съемка, именно кадр, то, как сцена вообще поставлена, звук лучше. То, что в пятом сезоне появилось только в Breaking Bad, здесь по полной реализовано. Тут Винс Гиллиган прыгнул выше головы. Но с сюжетной точки зрения Breaking Bad для меня приятнее, потому что он быстрее. Сюжет развивается активнее и он интенсивнее. Здесь, конечно, много затянутых моментов. Но, тем не менее, как приквел, очень интересно. С сюжетной точки зрения. Наблюдать за тем, как все развивается. Хотя, конечно, странно видеть актеров, которые играют молодых версий своих персонажей, старше существенно. Ну, это ладно уж. Решили не беспокоиться с этим ди-эйджинг. Вот сейчас, конечно, уже бы можно было такое сделать. Но тогда нейронки так еще не были развиты. Представьте, как сейчас было бы это легко сделать.
А в каком году выходил сериал, ты не помнишь уже?
10-е. Я помню, что последний сезон выходил двумя этапами, как обычно, и вроде финал в 19-м или в 17-м году, в общем, где-то там.
Как раз в 19-м для Netflix'а Скорсезе снял «Ирландца» с Робертом Де Ниро в главной роли, где его не слабо так омолаживают. Да, там немного заметно, что ведет он себя не как человек лет 40, но в остальном смотрится неплохо. А сейчас, если еще и подключить нейронку, то, думаю, можно добиться вообще чего угодно.
Мне нравятся от нейронок видосы, где оживляют старые портреты, скульптуры, в общем, показывают старых исторических персонажей. Наблюдая это, я понимаю, что да, сейчас сделать молодым кого-то достаточно легко.
Если использовать кадры человека из молодости, то будет почти неотличимо от оригинала.
Но тогда было никак. Впрочем, это мало чем портит сериал, если честно.
Получается, за эти 3 недели ты только смотрел ролики на Ютубе?
Конечно же, играл. Вообще, большой разговор про Rob Universalis 5 у нас как-нибудь будет неизбежно. Это понятно, что все к этому идет. Я не знаю, в каком формате это сделать, но так или иначе поговорить придется. Европка 5 пока мне нравится, потому что эта игра, по сути, Виктория 4. И я люблю, когда крупные производственные цепочки, когда нужно их налаживать, строить экономику с расстановкой, с задумкой. Люблю, когда много микроконтроля в экономике. А здесь полное раздолье в этом плане, так что да, игра словно для меня делали. Но, конечно, это и сулит свои проблемы. Когда-то давно уже разговаривали про Миллению, и я объяснял, что вот в Миллении очень крутая система с тем, что есть цепочки производств. Ты через них развиваешь возможности получать больше денег, производство. Но у этого есть и свой минус. Искусственный интеллект не успевает, потому что слишком многоэтапное решение нужно принимать, чтобы все получилось. Больше стратегии. А у ИИ со стратегией обычно слабенько. И поэтому он останавливается на том, что все застраивает золотыми шахтами. Вот это минус. Я помню, что когда только начал играть Миллению, думаю, блин, как сложно, капец, столько варваров, эти идут сразу с армиями, а потом в рамках челленджа, поиграв там партии 6 или 7, наоборот стало, что даже на верхнем уровне сложности все равно понятно, что надо делать. Никакого реального вызова нет, в отличие от, например, Humankind, где ты только перешел в третью культуру, там уже в пятую культуру кто-то переходит. Так вот, в Европке главный вызов сейчас, как правильно разыграть войнушку, все с этим стало сложнее, все стало неудобнее не в плане самой войны, а в плане интеграции этих территорий, вот как правильно к этому подойти. Такой небольшой лайфхак. Сразу вам скажу, что если в раннем периоде в Европке играешь, то завоевывать — это плохая идея. Намного лучше вассалами делать всех. Потому что вассалы приносят много денег, и при этом не нужно беспокоиться насчет контроля, насчет того, чтобы там развивать это все. Вообще не проблема становится. Поэтому, наверное, все-таки вассалитет лучше. Но это еще надо разбираться. Я догадываюсь, что потом с эпохами вассалитет станет менее выгодным, чем присоединение. Ты будешь аннексировать и так далее.
А я же правильно понимаю, что в Европе у тебя стало меньше микроконтроля?
Наоборот, микроконтроля стало больше в несколько раз.
Но ты можешь не погружаться в него, а оставить его автоматизированным.
Да, но это плохая идея, сразу скажу. Например, рынки автоматизировать можно до определенной степени, поскольку на рынках всегда будут пытаться заключать только самые выгодные сделки. И это не всегда то, что тебе нужно, потому что, например, твоим торговцам выгоднее продать серебро, чем продавать твою ювелирку, которую ты делаешь из этого серебра. Потому что серебро охотнее покупают, потому что у других держав тоже есть своя промышленность, которая производит ювелирку. И в итоге, если ты отпускаешь это на самотек, то они просто продают твои ценные металлы, да, и все. Ты можешь там забанить эту возможность, это я такой уж конкретный пример привел. Но лучше, если ты вручную заставишь их продавать ювелирку, тогда у тебя люди будут работать, будет все развиваться, и налоги ты будешь получать. И эти налоги, возможно, будут даже выше, чем торговый доход от продажи непосредственно сырья на рынок. Так что вот такие моменты, за ними надо там следить. Потом с едой. Еда – это вообще ключевой аспект в новой Европке. И если ты не будешь следить за рынком, то есть ненулевая вероятность, что люди будут голодать. Потому что они начнут вывозить зерно за деньги, покупать какую-нибудь херню, бижутерию, там перец. И в итоге зимой будут сидеть без еды. Сталкивался с этой ситуацией. Это опять же вручную надо рулить. Надо задавать сделки, чтобы закупались едой. Но опять же, пока это не так уж сложно в интерфейсе делается, но тем не менее полностью автоматизировать этот аспект вообще не советую. Строительство зданий, вот этих домиков, автоматизировать тоже плохая идея, потому что он будет приоритет выставлять именно на бабки, скорее всего, а не на то, что тебе реально нужно. Так что нет, микрить тут надо много. Ну, камон, регионов стало больше там раз в 5. Раньше была провинция, теперь на месте этой провинции 5, фактически, которыми ты можешь управлять. Там реальное население, они мигрируют, у них есть потребности. В общем, не, микроконтроль теперь лютый. Ну и с армией тоже похожая история. Тоже микрить надо теперь, потому что снабжение есть, и снабжение надо контролировать. Ты сам расставляешь порядок войск на флангах и так далее.
А если сосредоточиться только на войне и на торговле, передав остальное компу?
Я не очень представляю, как можно полностью передать все строительство, например, компу. Не уверен, что это возможно. Торговлю можно всю передать. Войну нельзя передать вообще. То есть воевать тебе все равно придется самостоятельно. Ты можешь доверить компу, например, распределение войск. Но это плохая идея. Он пушки поставит вперед и их уничтожит в битве. Опять же, кто-нибудь может подумать, ну давай я буду воевать без ополчения. Не, не получится. Я так думал, и проблема в том, что тогда не получится взять ни один замок. Не хватит людей на это. А замки надо брать. Никуда от этого не деться. Это, по сути, четвертая Европа, но на нее навесили механики Виктории. И теперь это некий сплав. То есть военка, например, чисто как в Европке ощущается. Но при этом немножко от крестов взяли, да. Рулить фланги – это оттуда, конечно. А, например, торговая система целиком из Виктории.
Так ведь авторы Пятой Европы, они же делали и Викторию, и кресты, и Хойку. Все это они продолжают поддерживать.
Да, естественно. У них все игры — это как франшиза. Постоянно развивающийся проект. Они никогда не останавливают их. Ну, разве что уж совсем устареет какая-то игра. Я помню, что для Crusader Kings 2 дополнения выходили даже уже когда была третья часть. Так что у них каждая новая игра — это расширение штата, потому что, по сути, появляется новый отдел, который занимается вот чисто этим. До сих пор к Stellaris'у выходят дополнения. А при том они дополнения выпускают раз в полгода, если не чаще. И порой там механики полностью меняются. К Хойке до сих пор все выходит, хотя уж игре там, не знаю, лет 10.
Hearts of Iron — это легенда.
Хойка легендарна, потому что на нее есть легендарные моды. К Хойке так много модов. Наверное, ни к одной другой игре среди прохода стратегии нет такого количества модов, как к Хойке 4. Именно к 4, естественно. Я хотел сказать ни к одной игре в мире, но потом вспомнил про Morrowind и Oblivion, да. Десятки и десятки тысяч модов присутствуют в Нексусе.
Самое большое количество модов создано на Майнкрафт и на Skyrim. На Skyrim от 60 до 70 тысяч, а на Майнкрафт больше 100 тысяч модов. Давайте переходить к новостям.
Духовный лидер и его последователи приговорены к тюремному заключению по делу о смерти члена буддийской секты. Во вторник окружной суд Тайбэя вынес приговор 13 лицам в связи со смертью женщины, тело которой было найдено в 2024 году в месте собраний буддийской группы в районе города Дань. В своем приговоре суд назначил духовному лидеру группы, буддийскому писателю Ван Юню, 12 лет тюремного заключения за причинение телесных повреждений, которые повлекли смерть жертвы по фамилии Цай. Глава группировки и его последователи получили по 10 лет тюрьмы, а правая рука Ли Юань Юань – 9 лет за то же самое преступление. Четверо других членов культа получили приговор от 1,5 до 5 лет лишения свободы за соучастие в преступлении. А тайваньский актер Ли Вэй, также последователь культа, выступивший в качестве свидетеля обвинения на суде, вместе с женой получил условный срок. Суд заявил, что при определении приговора оценивал действия каждого подсудимого и учитывал, вступали ли они в сговор, препятствовали ли следователям или заключали ли соглашение с семьей. Ван, настоящее имя которого Ван Цзяньчэнь, в основанном им еще 30 лет назад центре называл себя духовным учителем. Параллельно он писал активно книги по даосской медитации «Цигун». Казалось бы, обычное увлечение китайское, ничего странного. Вот некоторые его изречения по поводу своего учения. Ци – это дыхание. И дыхание, по сути, не требует культивации. Но поскольку люди в наши дни не знают, как правильно дышать, им необходимо напоминать, как это делать. Существует множество физических и психических заболеваний, которые раньше не поражали людей, но теперь постоянно их атакуют. Лучший способ борьбы – регулирование дыхания. Главная причина современных психических и физических страданий людей – это постоянная погоня за славой, богатством и эгоистичной выгодой. В этих стремлениях они порождают все больше стресса и тревоги. Все эти проблемы возникают из-за эмоций, которые укореняются в уме. Ум – источник всех физических недугов. Лучший способ справиться с психологическими трудностями – это снизить уровень жадности, желаний и алчности до минимального возможного уровня, вплоть до того, чтобы отпустить их. Судя по всему, в центре предлагались как простые курсы, так и курсы с присутствием, в ходе которых тебя как раз избавляли от желаний, алчности и жадности, очевидно, через отъем твоих средств. Суд заявил, что если считалось, что последователи совершали ошибки в ходе курса или проявляли какие-то недостатки характера, их подвергали проверочным заседаниям, включавшим окружение толпой, словесное оскорбление и физическое принуждение. Такой культ китайской медицины с философией, но при этом с вниманием к тому, чтобы ты следовал всем указаниям. Жесткий рехаб. В июле 2024 года в экстренной службе поступил вызов по поводу женщины, обнаруженной без движения на первом этаже жилого дома на улице Сивэй в центре Тайбэя. Прибыв на место происшествия, власти обнаружили Цая вместе со своими последователями, а жертва находилась без признаков жизни. В ходе последующего вскрытия установили, что она умерла от сложного заболевания, характеризующегося быстрым разрушением поврежденных или травмированных скелетных мышц. Чаще всего это происходит в результате прямых травм, то есть это смерть от избиения. Между тем, записи с камер видеонаблюдения показали, как члены группы, включая пострадавшего, направляются в чайную лавку неподалеку от места встречи вечером 23 июля, когда тайфун Гаэми обрушивал на Тайбэй ливневые дожди. Позже было зафиксировано, как несколько присутствовавших оттащили тело Цай из чайной лавки на тележке к своему обычному месту встречи, бросили его там и ушли, не вызвав экстренные службы. После расследования и двух раундов обысков прокуратура Тайбэя в марте 25 года предъявила обвинение 13 подозреваемым. В своем вердикте Тайбэйский окружной суд заявил, что Ван пришел в ярость после того, как Цай якобы допустила бухгалтерскую ошибку при разделе его имущества во время развода, в результате чего он потерял миллионы тайваньских долларов, а также из-за жалоб других последователей на ее сложный характер. Ван начал разговор с Цай, в ходе которого та выразила свое раскаяние, преклонила колени и поклонилась генеральному директору группы, а также согласилась побрить голову и принять монашеские обеты. Это как бы намекает нам на градус подчинения внутри коллектива. Как сообщила пресс-служба суда, ее подвергали жестоким физическим наказаниям, в том числе заставляли ежедневно совершать от 400 до 500 полных земных поклонов. Несмотря на то, что рост Цай составлял всего 141 сантиметр, Ван приказал ей выполнять прыжки с разбега, чтобы дотянуться до потолочных светильников, носить других последователей на спине и кататься по земле.
Зато хотя бы не заставлял летать в позе лотоса.
Но все-таки он не шиз, это чувствуется.
Вы уверены?
Однако явно писатель очень любил власть и контроль над своими приближенными,
который поддерживался посредством избиений.
Однако Ван все еще считал это недостаточным и назначил встречу с Цай в чайном доме «Водяная луна» на вечер 23 июля 2024 года, недалеко от обычного места встречи группы, рядом со станцией метро «Технологический корпус». В ходе физического насилия, как говорится в сообщении, она пережила почти пятичасовую пытку, во время которой близкий круг и сам писатель неоднократно заставляли ее становиться на колени перед статуей Бодхисаттвы, таскали взад и вперед и били коленом в спину, чтобы заставить ее совершить земной поклон. Они неоднократно заставляли Цай вставать на колени и кланяться, дергая, толкая и пиная ее. В какой-то момент Цай протащили по земле, в результате чего ее голова ударилась об асфальт, и девушка упала без сознания, в то время как другие члены группы наблюдали за происходящим или стояли на страже снаружи. После того, как Цай потеряла сознание, Ван Юнь покинул чайную, а Ли Юань Юань и другие взяли тележку и отвезли Цай обратно к месту встречи группы. Позже, той же ночью, около 3 часов утра, они обнаружили Цай без сознания, но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, сообщили об этом Вану и позвали нескольких своих последователей, которые также были врачами, чтобы те попытались реанимировать женщину, но безуспешно. Позже члены секты создали групповой чат, чтобы обсудить, как сфальсифицировать причину смерти для полиции и прокуратуры. Они дождались 10 утра, вызвали скорую помощь, Цай уже была мертва к тому времени, и списали все на несчастный случай. Хотя подсудимые отрицали свою причастность во время судебного разбирательства, видеозаписи с камер наблюдения, показания свидетелей, Ливея и экспертов-криминалистов, а также изъятые записи телефонных разговоров оказались достаточными для доказательства их вины. И теперь товарищи сядут вместе с писателем.
Туда им и дорога.
Китайские секты тоже не стоят на месте, развиваются. И тоже очень популярна история с инфо-цыганством. Ну, когда какой-то писатель, который изначально заполучил известность, допустим, пара романов, затем переходит полностью в отрасль прокачки самого себя, развития вашего потенциала, начинает продавать такие уже книги. В данном случае он решил с китайской спецификой, вот, цигун, а после устраивает уже свой клуб по интересам, где можно продавать курсы, а для особо рьяных последователей предлагать специальную программу. Параллельно еще и поживиться за их счет можно, продемонстрировать свою власть над ними. Чем-то напоминает историю Артурчика Ситы, только побольше интеллекта явно у создателя. Однако стремление и жажда контроля над остальными все равно побеждает. Здесь все закончилось очень печально, так как эта женщина отвечала за финансы, накосячила конкретно против самого лидера, то поэтому избиения были обоснованы якобы. Но мне интересно, да, как это говорило о том, что она не справляется с их курсом. В общем, теперь эту лавочку прикроют. Так что инфо-цыгане, к сожалению, есть везде.
Исследователи РПЦ рассказали о росте количества нерелигиозных россиян, а также об увеличении числа истово верующих. Социологи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета опросили 1501 совершеннолетнего респондента в феврале-марте этого года. Основным вопросом было вероисповедание участников. Выводы оказались следующими. Подавляющее большинство россиян, 65%, считают себя православными. 16%, почти что каждый шестой, не относят себя к какому-либо вероисповеданию вовсе. Атеистов же оказалось порядка 6%. Приверженцев ислама 9%, других вероисповеданий 3%. Лишь 1% опрошенных затруднились дать ответ. По сравнению с результатами более ранних опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института, доля тех, кто причисляет себя к православным, уменьшается, причем это тенденция. В 2011-м их было 78%, а атеистов 2%, не относили себя к какому-либо вероисповеданию 11%, а в 2020-м православных стало 67%, атеистов 7%, а 15% говорили о своей нерелигиозности.
Выборка, конечно, небольшая, так что тут сложно делать серьезные выводы.
Но тенденцию отказа людей от мистического, я думаю, можно уловить.
Знаешь, в этом есть своя логика. Активное навязывание религии конкретной ведь всегда ведет к отторжению. То есть нельзя слишком сильно наваливать что-то. А православие так активно старались рекламировать, продвигать все время. Вот, пожалуйста, ходите в церковь. Если слишком на что-то давят, то люди хотят пойти в отказ. А в нашем случае, скорее всего, в отказ-то пойти в атеизм. Интересен возраст респондентов, конечно.
К сожалению, эту информацию в статье не приводят.
У нас была такая же новость полгода где-то назад, где какое-то другое семинария проводила такой опрос, и она выясняла, что именно верующих становится больше. Правда, больше агностиков, чем конкретных приверженцев религии, но тем не менее.
Так здесь же так и есть. Может быть, ты упустил? 16% не относят себя ни к какому вероисповеданию, а атеистов 6%. То есть получается, что с 2020 года количество атеистов на 1% уменьшилось, но тех, кто не относит себя ни к какому вероисповеданию, наоборот, увеличилось. То есть как раз, как ты говоришь, процент агностиков увеличился.
Последствия увлечения Таро и прочей мистикой дают о себе знать. Люди придерживаются взглядов на уровне где-нибудь New Age какого-то, но не хотят при этом относиться к кому-то конкретно. Духи, я верю, что есть душа, я верю, что мы там перерождаемся, но я не думаю, что прям ад, рай, я думаю, что это как-то более все хитро устроено. Вот такие взгляды, наверное.
Или из разряда «я не верю в Бога, но, скорее всего, какая-то истина существует, есть какая-то сила, я верю в нечто, что больше нас, что крупнее».
Сила Вселенной. Я верю, что Вселенная хочет от меня там чего-то. И я слышу ее, когда она дает мне знак. New Age. Это все, в общем, New Age.
Также исследователи попытались выяснить количество истово верующих. Тех, кто на регулярной основе посещает храм и ходит на службы. Почти каждый третий православный, 32%, никогда не принимал участие в религиозных службах. И здесь динамика в рамках погрешности. В 2011-м таких граждан было 28%, а во время пандемии их число на 2 пункта уменьшилось. Сейчас 17% православных опрошенных участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. Хотя во время коронавируса их было 22%, а 15 лет назад 28%, почти треть. Офигеть, 2011 год был 15 лет назад.
Старость не радость.
То есть число верующих, которые регулярно ходят в храмы, даже не на службы, тоже падает.
Отвыкают люди от социальных взаимодействий повсеместно, в том числе, как мы видим, и в церкви это проявляется.
Всплеск религиозности во время пандемии связывают с неопределенностью и беспокойством людей за свое здоровье. Так утверждает старший научный сотрудник лаборатории социологии религии при Православном университете. Она обратила внимание на увеличение доли тех, кто регулярно причащался. К 2020 году аудитория выросла в 3 раза. По словам исследователя, в обществе наблюдается поляризация. Есть люди, действительно живущие церковной жизнью, а есть те, кто соотносят себя с православной верой, лишь потому, что это часть их этнической идентичности. Воцерковленные люди увеличивают глубину своих знаний, расширяют религиозную практику, сохраняют опыт посещения храмов, изучают веру, говорит заместитель председателя синодального отдела по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его оценке, уровень православной идентичности в обществе остается стабильно высоким. Колебания внутри этого большинства скорее носят ситуативный характер, нежели отражают тенденцию. Ученые говорят, что религиозность в Российской Федерации расширялась в 90-х и первые два десятилетия 21 века. Во время неопределенности после распада СССР население обратилось к дорациональным и доидеологическим картинам мира, то бишь религиозным. В стране начался ренессанс веры. Увеличилась численность конфессий и количество верующих. Этот тренд фиксировался примерно до 2019-го. В третьем десятилетии количество последователей крупных конфессий стало уменьшаться. По словам экспертов, тенденция затрагивает не только наше государство. Она наметилась по всей Европе еще в конце первого десятилетия века. На этом фоне уменьшение числа православных верующих не видится чем-то выходящим из ряда вон. Незначительное сокращение показателей может говорить о том, как молодежь осваивает религиозность. При этом практикующие верующие в целом стали активнее демонстрировать религиозность. Не только на уровне сознания, но и в поведении. Поведение людей меняется в том числе и в моменты, когда повышается психологическое давление извне, например, в сложной жизненной ситуации. Сейчас таких факторов масса. И рост цен, и неопределенность будущего, война, например.
Закономерный совершенно результат объединения православия с русской идентичностью. Типа русский равно православный. Это и привело к тому, что многие стали ассоциировать себя с православием, но при этом не готовы ходить в церковь и погружаться в саму религию. Для них православие просто маркер принадлежности к русскому.
И даже так число людей, причисляющих себя к православным, сокращается. Я думаю, это свойственно не только православным. Здесь и другие религии страдают. Явно сокращается число и приверженцев ислама, и буддистов также. Особенно, когда эти граждане покидают места сильной религиозности.
Почему уходят из веры? Что не нравится? У меня есть предположение. Вот был православный человек, пошел к тарологу, получил расклад такой, работает. Потом еще и еще. Стал интересоваться темой и задумался, православие, конечно, все верно, но вот надо его чуть улучшить. Гадание норм. Очевидно, есть какие-то еще силы и воздействия, которые надо учитывать. Возможно, из-за вот этого всплеска интереса аспект веры сместился, вот этот фокус веры, с конкретно каноничного на что-то уже такое, с точки зрения обычной религии, еретичное. И теперь человек определяет себя не как православный, а как верующий в целом. То есть, да, я, наверное, склоняюсь к православию такой, но при этом, ну, я считаю, что там и там неправильно, наверное, все-таки. Я вот почитал книжки, походил на курсы, и мне кажется, не совсем так это работает. Вот как Блиновская мне рассказывала, вот, наверное, так все-таки больше работает. Или Артур Сит рассказывает как.
Я готов согласиться с тобой лишь отчасти. Вполне вероятно, людей, теряющих, условно говоря, теряющих веру, интересует больше доход, достаток, социальное положение. И они ощущают, что зависит это от них, а не от высших сил. И, возможно, они там смотрят Блиновскую, но в первую очередь, я полагаю, их интересует саморазвитие.
Очень тоже популярная сейчас тема, инфо-цыган особенно. Ты хозяин своей судьбы, ты праве менять обстоятельства вокруг себя, и вокруг тебя крутится вселенная. Ну да, это популярное убеждение. Капитализм как бы только подчеркивает это, что все будет зависеть от тебя. Будет много денег, будет все хорошо, а деньги как можно заработать? Ждать бессмысленно, что тебе Бог даст денег, ты сам должен их получить.
И, конечно, такая риторика плохо дружит с православием.
Ну, вообще с любой религией авраамического толка.
И не сказал бы. Пятидесятники и протестанты, они по-другому рассуждают. Для них доход, твой доход, личный, большой, и твоя успешность – это признак любви Божьей.
Что Бог тебе благоволит, да.
Мне кажется, мы немного ушли в сторону. На новость о сокращении числа верующих отреагировал клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Краснодаре, иерей Владимир Иванов. Священнослужитель отметил, что верующих много, но точно не 60%. По его словам, давление на людей за их национальность и веру вызвало обратную реакцию. Одним из факторов притока молодых мужчин в храмы он назвал события, связанные со специальной военной операцией. «Ситуация пробуждает национальное самосознание», — думает клирик. Представитель РПЦ не считает проблемой и монастыринг, который оказался популярен в молодежной среде. Иерей уверен, что молодые люди всегда стремятся к подвигу. Молодежь всегда ездила в монастыри, чтобы испытать себя, выдержать ночные молитвы, физический труд, работу по хозяйству, рубку дров или уход за скотом.
Подвижничество своего рода. Потому что молодежь хочет узнать свои истинные границы, потому что не хватает героического опыта.
Журналисты не стали раскрывать тему, на которую высказывался священник, и здесь упоминание монастыринга приводится, видимо, в ключе, что не сказывается ли данная ситуация на искренней вере. Молодые люди просто развлекаются, мол, приезжают в монастырь, потусят и уедут обратно. Они обратятся к Христу.
Монастыринг — это, прежде всего, такой новый формат психологической самопомощи, в котором не нужно отдавать кучу денег психологу с неизвестным результатом. Да, так получилось, что в психологии из-за ее популярности появилось много скама. Психологи без нормального статуса, без реальных знаний, которые выставляют высокий ценник, а результат не гарантирован. Очень удобно. И многие разочаровываются, потому что не могут найти нормального специалиста там годами. Монастыринг как альтернатива для тех, у кого нет возможности тратить кучу денег на поиск. Опять же, чувствуется вот в этом подходе к такому поведению тоже нью-эйджевское влияние. Я таким образом пройду путь саморазвития, продвижения личности, раскачки, а не то, что приду именно к Богу. Но параллельно и это может случиться. Людям хотелось бы религию, где индивидуализму уделялось больше внимания, чем это есть конкретно в православном варианте. Потому что тот, конечно, заточен на коллективизм. Ну все, я чувствую. Какой-нибудь суперцеркви нужно провести серьезную пропагандистскую кампанию. И, глядишь, появятся последователи. Главное, не слишком на иудейских темах останавливаться.
Из этой новости мы прослеживаем тенденцию. С развитием общества люди меньше уповают на Бога и больше остаются верны самим себе.
Где сейчас Лори Вэллоу и Чад Дейбл? Что происходит в их жизни спустя 6 лет после убийства детей в рамках конца света? История культа судного дня. Граждане полагали, что разгорается глобальная религиозная война, и производили убийства, чтобы спасти людей и спасти самих себя от грядущего возмездия. Расскажем историю с самого начала. Лори родилась 26 июня 1973 года в Сан-Бернардино, это в Калифорнии, и получила имя Лори Норин Кокс. Она была замужем 5 раз. В 92-м году, когда ей было 19 лет, она вышла замуж за своего первого мужа, школьного возлюбленного Нельсона Яноса, и их отношения закончились разводом. 3 года спустя она вышла замуж за второго мужа, Вильяма Ладжою, от которого у нее появился сын по имени Колби Райан. С Ладжоем развелись в 96-м году. Лори вышла замуж за третьего мужа, Джозефа Райана. И в 2001 году у них родилась дочь Тайли. Они развелись в 2004-м, а Райан умер от сердечного приступа в 2018-м. В 2005 году Лори вышла замуж за своего четвертого мужа, Чарльза Вэллоу. Вместе они усыновили его внучатого племянника Джей Джея Вэллоу, у которого был диагностирован аутизм. У Чарльза также было двое детей от предыдущего брака Шерил Уиллер. Почему это важно? Дети, которые попадут в культ, они как бы с одной стороны Лори, а с другой стороны они не имели ничего общего с Чадом. Поэтому, возможно, отношение к ним было не совсем родительским. Автор самого учения не она, а ее сожитель и впоследствии муж Чед Дейбл. У него была издательская компания, которую он основал еще со своей прошлой женой Тэмми, 90-е. Через нее распространялись его книги, основанные на теологии мормонов. Именно после их прочтения Лори встретилась с автором на конференции в Юте в конце 2018 года. Чад на тот момент был женат на Тэмми Дейбл. Тем не менее, между ним и Лори сразу возникло взаимное влечение и завязался роман. Мелани Гибб, бывшая подруга Лори, позже заявила в суде. Она рассказала мне, что он ей объяснил, будто они поженились в другой временной период. Она этому поверила. Вэллоу быстро прониклась учением, и вместе у пары и идея претерпела изменения. Они теперь верили, что им суждено пережить Армагеддон и заниматься миссионерской деятельностью на Земле после второго пришествия Иисуса Христа.
История постоянно повторяющаяся. Ты можешь подставлять любые имена, но есть лидер культа, есть его правая рука, и они обязательно поведут своих последователей в новый мир после апокалипсиса.
Она считала, по показаниям друзей, что способны изгонять злых духов, получать откровения из-за духовной завесы, что больше напоминает адвентистов, а также телепортироваться, например, между Аризоной и Гавайями. Но хуже всего их совместная уверенность в превращении людей в зомби, что здесь понимается как одержимость злыми духами в силу изначального обращения человека к злу. Недаром бывший муж Лори, Чарльз Вэллоу, в обращениях к врачам упоминал о выполнении работы 144 тысяч праведников, про которые слышал от уже поехавшей на тот момент жены. Подруга также вспомнила слова Лори о том, что ей и Чаду суждено возглавить группу из 144 тысяч человек, которые останутся на земле после апокалипсиса и возвращения Иисуса Христа. Ну и Энн Гэмильтон Бёрн вот тоже верила в примерно похожую историю. Лори попросила Чада проверить духов ее детей, чтобы определить, не одержимы ли они демонами. Именно во время планирования своих священных обязанностей Чад якобы убедил Лори, что ее дети одержимы теми самыми духами темными и должны умереть. Дети, как сейчас считают следствие, тоже стали такими зомби, как и их прошлые партнеры, с которых началось изгнание. Позже Лори заявила, что Тайли и Джей Джей – зомби, и что они с Чадом поставили перед собой цель искоренить зомби до второго пришествия Иисуса Христа. Согласно Чаду, термин «зомби» относится к человеку, чей смертный дух покинул тело, и теперь в его теле обитает другой дух, то есть вселился.
То есть мозг не мертв, человек не планирует сжирать мозги других.
Нет.
Но все равно он как будто бы не является собой, да?
Ну да, все, он зомбифицирован.
Его душа уже покинула тело. Это биоробот.
А вместо него теперь темный дух или демон. И, очевидно, они боялись того, что в момент апокалипсиса эти демоны будут активированы и превратятся в реальных зомби. То есть начнут просто всех убивать направо и налево. С их точки зрения, они избавляли своих детей и своих партнеров бывших от той мучительной роли, которую они должны будут принять во время апокалипсиса. Чет Дейбл не сам придумал эту концепцию. Он взял учение группы «Подготовка народа». Это апокалиптический культ, который, тем не менее, не отличается агрессивностью. Дейбл довел их идеи до крайности, заявив, что конец света наступит 22 июля 2020 года. Определение зомби – тоже его выдумка. Семья так торопилась, чтобы не застать апокалипсис грешными, что решила ускориться. Причем над женой он установил контроль, аналогичный лидеру культа. Во всяком случае, такое мнение сложилось у Рика Алана Росса. Его цитата. «Я думаю, что Чад Дейбл использовал ее религиозность и удерживал ее своими книгами и проповедями. По его мнению, в итоге она стала препятствием, потому что высказывала сомнения в его речах и писанине, так что Чет не постеснялся забрать полмиллиона долларов из ее страховки. Махинация с выплатами за умерших партнеров и детей. Так что в какой-то степени можно считать этот мини-культ схизмой Церкви Святых Последних Дней, с заимствованием способностей к пророчеству у адвентистов. В принципе, они отчасти родственны. Пророчество в Церкви Святых Последних Дней не совсем приветствуется, потому что все-таки считается, что в книге Мормона и так сказано все, что нужно. Но вот в том же фундаментальной церкви, да, фундаменталистской церкви последних дней, были представители, которые считали, что через них тоже снисходят откровения, что они общаются непосредственно с Богом. Мы даже знаем таких товарищей. Братья Лаферти. Чарльз подал на развод с Лори в феврале 2019 года. После того, как она бросила его и Джей Джея на 58 дней. Тот утверждал, что причиной конфликта в их брате стали ее религиозные убеждения. А также заявил, что она украла 35 тысяч долларов совместного банковского счета, который они использовали вместе. В июле того же года брат Лори, Алекс Кокс, застрелил Чарльза в ее доме в Аризоне, заявив при этом, что оборонялся от нападения сбитой. Вот только он его сразу застрелил, даже не стал проверять состояние, а полицию вызвал через 43 минуты. Более того, следователи потом выяснили, что Алекс еще и второй раз выстрелил в уже лежащего Чарльза. Скорее всего, это произошло из-за его просьб провести психиатрическую проверку жены, потому что она, цитата,
считает себя богом и готовится ко второму пришествию.
Но формально причиной данного акта было спасение от одержимости злом.
Но формально причина вызова дурки присутствует.
Якобы он напал с битой, значит, он уже одержим. Значит, осталось только избавить его от мучений. При этом Алекс Кокс сам не пережил 2019 год. В декабре он умер от тромба в легких. Вот только при вскрытии обнаружили передозировку нараканом. У нас налоксон, антидот героина и прочих опиоидов спасает от передоза. Но отек легких действительно есть в побочках. За день до этого он предупредил свою новую жену Зулиму о том, где хранит деньги, и фактически оставил завещание. А непосредственно перед моментом звонил Дейблу с просьбой о благословении. Тут прослеживается апокалиптический настрой в их небольшом культе. Очевидно, Кокс знал о грядущем и просил разрешения свалить до наступления конца света. В августе 2019 года, пока Алекс еще был жив, Лори и Чад переехали в Рексбург, штат Айдахо. Их отношения только укрепились. Вскоре после переезда Тайли в последний раз видели 8 сентября в Йеллоустонском национальном парке, а Джей Джей был замечен последний раз 22 сентября. Примерно в это время детей и убили, через 2 месяца после бывшего мужа Лори. Дело проходило в сговоре с мужем. Как минимум, он отвез труп Тайли на кладбище домашних животных, уже расчлененный, а в сообщении жене сказал, что застрелил енота. Также в доме находился брат Валова. Обнаружили останки детей только в 2020 году, захороненными, на заднем дворе Дейбла. Часть Тайли была и там. Предварительно ее части сожгли. Сына обернули в пакет и замотали изолентой. Следующим месяцем Чад заявил, что его первая жена, Тэмми, легла спать с кашлем и умерла во сне. Через месяц после убийства детей. Вроде как естественно. Вот только произошло это через 10 дней после звонка в 9.11 с сообщением о стрельбе в нее из пейнтбольного ружья рядом с домом. Чад отказался от вскрытия, оно не проводилось, ее похоронили через несколько дней. 2 недели спустя, 5 ноября 2019 года, Чад и Лори поженились на Гавайях. Когда расследование закрутилось, тело Тэмми эксгумировали и инкриминировали Чеду убийство. Примерно в это же время бабушка и дедушка Джей Джея, Ларри и Вудкок, попросили проверить, как дела у внучки и внука. И 26 ноября 2019 года в дом Лори в Айдахо приехала полиция. Когда власти поговорили с ней, то женщина рассказала разные версии о том, где находятся ее дети. После того, как им не удалось подтвердить показания, полиция вернулась в дом на следующий день с ордером на обыск, но обнаружила, что дом был внезапно опустошен. Тайли и Джей Джей были официально объявлены пропавшими без вести 20 декабря 2019 года. Семья Вудкок, брат Чада Мэтт и сын Лори Колби Райан опубликовали сообщение, призывающее Лори и Чада передать детей в органы опеки. В следующем месяце они предложили вознаграждение в размере 20 тысяч долларов за их благополучное возвращение или хотя бы информацию о пропаже детей. 25 января, уже 2020 года, полиция обнаружила Лори и Чада на острове Кауаи в Гавайях. Они вручили Лори юридический документ, обязывающий ее предоставить детей. Как и полагается ожидающим апокалипсиса, ни Чад, ни Лори никуда не бежали от следствия, хотя Валлоу телепортировалась на Гавайи. Ее взяли в январе 2020-го за невыполнение постановления о передаче детей властям Айдахо. В начале февраля 2020 года полиция обнаружила в Рексбурге складское помещение, заполненное вещами Тайли и Джей Джея. На видеозаписи видно, как Лори и Кокс заполняют его перед отъездом на Гавайи. Несколько недель спустя, 20 февраля, ее арестовали и экстрадировали в Айдахо. Изначально ей предъявили обвинения в неуплате алиментов на содержание детей иждивенцев и ряд других преступлений, связанных именно с уходом за детьми. Первоначально залог за нее был установлен в размере 5 миллионов долларов, а позже снижен до 1 миллиона. Это потому, что были подозрения, что дети мертвы. А значит, есть опасность, что она может скрыться. К тому же она уже пыталась это сделать. Но она оставалась под стражей полиции, естественно, таких денег не было. 9 июня 2020 года полиция в ходе обысков наконец обнаружила останки Джей Джея и Тайли на территории участка Чада. И вот тогда все закрутилось по-настоящему, потому что это прорвалось в СМИ. Уже все были разогреты новостями о том, что дети пропали, и их никто не может найти так долго, даже за 20 тысяч долларов. Это существенное вознаграждение. И уже догадывались, что, скорее всего, они где-то умерли. Но вот когда это подтвердилось, причем выяснилось, что непосредственно в доме мужа, ну вот тут уже началось, конечно. В декабре того же года полиция объявила смерть Тэмми подозрительной, это бывшей жены. Ее тело было эксгумировано. Было установлено, что она умерла от удушья. Теперь их ситуация ухудшилась уже значительно. После обнаружения тел Тайли и Джей Джея, Лори и Чаду предъявили обвинение по двум пунктам убийства первой степени. По двум пунктам сговора с целью уничтожения, изменения или сокрытия улик. По трем пунктам сговора с целью совершения убийств первой степени за убийство Тайли, Джей Джея и Тэмми. Лори также обвинили в сговоре с целью совершения убийства в Аризоне в связи со смертью Чарльза, а также в мошенничестве за получение пособий на уже мертвых детей и попытку получить деньги по страхованию жизни. Полис на Тэмми оформил Чад до ее убийства, буквально за месяц. Тут уж слишком очевидно действовали. Дейблу было предъявлено дополнительное обвинение в убийстве первой степени. Оба обвиняемых, естественно, заявили о своей невиновности по всем пунктам. Ну а государство и давило именно на финансовую сторону вопроса. С самого начала они сомневались в чистоте именно религиозных мотивов. В 2020 году грянул ковид, процесс задержался. И Вала успела получить недееспособность по психиатрии. То есть она таким образом точно избежала смертной казни. Но пожизненное отменить этим невозможно. Для Дейбла же ситуация была неизменной. И 3 года спустя, после очень долгого судебного разбирательства, которое было публичным и освещалось подробно в прессе, мая 23 года жюри присяжных признало Лори виновной в убийстве Тайли и Джей Джея, а также в сговоре с целью убийства Тэмми и в крупной краже по всем пунктам. Согласно сообщениям, Лори, одетая во все черное, выглядела бесстрастной в суде и не разговаривала со своими адвокатами, прежде чем покинуть зал суда вместе с ними. Разбирательство длилось около 7 недель, в течение которых было установлено, что причиной смерти Джей Джея стало удушение. Судмедэксперт дал показания, что им не удалось установить причину смерти Тайли, поскольку ее останки были обгоревшими и частично расчлененными. Старший и единственный выживший ребенок Лори, Колби Райан, свидетельствовал, что никогда не думал, что его мать может причинить вред кому-либо из своих детей, пока она не начала отношения с Чадом. Его слова: «Моя мама всю свою жизнь посвятила защите нас, детей. После знакомства с Чадом Дейблом она изменилась». Судья Стивен Бойс приговорил Лори к 3 пожизненным срокам заключения без права на условно-досрочное освобождение. По 1 за убийство и за сговор с целью убийства. Тайли, Джей Джея и Тэмми соответственно. Она также получила 10-летний срок за мошенничество с целью получения пособий за смерть своих детей от системы соцобеспечения после их смерти. На заседании по вынесению приговора 31 июля 2023 года Лори рассказала суду, что Тайли, Джей Джей и Тэмми навестили ее после своей смерти, видимо, в голове, и что Джей Джей сказал ей, что она не сделала ничего плохого. Вынося приговор, судья Бой сказал ей, что она не проявила никакого раскаяния за свои гнусные и вопиющие поступки, добавив: «Вы выбрали самый злой и разрушительный путь из возможных. Вы оправдывали все это, увязнув в странной религиозной пропасти, и, очевидно, вы до сих пор там».
Это дело очень похоже на многие из наших историй, где психически неуравновешенные люди под влиянием каких-то идей религиозных или околорелигиозных, собственного восприятия мира, с личным прочтением и трактовкой Библии, могут начать убивать, нарушать закон, но их арестовывают далеко не сразу. Хотя сложность преступления, продуманность – это не то, что можно приписать подобным людям. Видимо, общество наше до сих пор не может понять, как быстро вычислять и на корню пресекать действия таких людей. Потому что даже если это психически нездоровый персонаж, его далеко не сразу будут направлять на лечение.
А потому что дело еще и происходило внутри семьи. Эта история вообще очень сильно перекликается с ситуацией братьев Лаферти. Вот самое страшное, когда в концепцию внедряются пророчества, которые ты можешь принять через какие-то видения, голоса и так далее. Потому что это провоцирует дальнейшее развитие психических отклонений, если они уже были. Это можно буквально индуцировать, если потребуется. Братья Лаферти услышали приказ от Господа, что им надо убить ребенка одного из своих родственников. И они пошли и сделали это без сожалений. Но Бог же им сказал, что надо это сделать. Значит, надо. Мы что слышим от Лори Вэллоу? Что к ней дети приходили после своей смерти и даже объясняли, что она все сделала хорошо. что она их освободила. Это же очевидный механизм самозащиты со стороны психики такой. Но уже вот в сторону шизофрении, когда через видение это происходит. Очевидно, те же самые видения и голоса убедили ее, что детей нужно убить. Потому что все, они зомби. А Чат, например, не упоминает, что какие-то видения у него случались или что-то подобное. Но он использовал их в своих интересах. Это же были чужие дети для него. Он к ним не имел отношения. И он хотел от них избавиться. И нашел такой способ.
Возможно, он просто маньяк, и ему нравилось убивать.
Не исключено. Он их расчленил, части сжег, части выбросил в разных местах. Это очень странное поведение для человека, который, например, убивал бы чисто из религиозной необходимости. Но может, он боялся, типа, что зомби самособерется, я не знаю. Но, как мы видим, суд не внял этим смягчающим обстоятельствам вообще. Что она сумасшедшая, что она под влиянием чада находится. Все равно пожизненно. Ей 300 лет, по-моему, выписали.
Я настаиваю. Нужно выработать механизм определения подобных персонажей, чтобы их быстро вычислять и не давать разрушить не просто семью, а не позволять им убивать людей. Правда, я не знаю, как это сделать.
Но это очень сложно, потому что надо как-то в рамках семьи это узнать заранее. Скрининг психического здоровья для родителей раз в полгода.
В том числе.
Потому что я лично не вижу, как еще это предусмотреть. Но, блин, они будут проходить их. Коррупция тут тоже никуда не может деться. Это сложно, конечно, да. Прислушиваться к детям, но часто бывает так, что дети сами придумывают, чтобы на родителей проблем повесить. И такое бывает. Даже охота про это детально рассказывает. И да, эта дискуссия вот как раз в Америке из-за данного дела и произошла. Что как нам быть сумасшедшими родителями? Что нам делать, если они увлеклись какой-то хренью, и вот начинает происходить ситуация, когда никто не может чувствовать себя в безопасности в семье больше. Отнимать их или определять в учреждения, или детей расспрашивать, непонятно. 30 мая 2024 года, после почти двухмесячного судебного разбирательства, присяжным в округе Ада, штат Айдахо, потребовалось менее 6 часов обсуждения, чтобы признать Чада виновным по всем предъявленным ему обвинениям. В ходе суда взрослые дети Чада, Эмма Мюррей и Гард Дейбл, дали показания в защиту своего отца. При этом Мюррей отметила, что здоровье Тэмми ухудшалось в течение нескольких недель, предшествовавших ее смерти. «Я никогда не видела его таким расстроенным, как в тот момент. Я знаю, что его горе было настоящим. Возможно, у него не было тех же романтических отношений, что и с моей матерью в прошлом. Но я знаю, что он ценил ее как личность, и видеть ее смерть было для него очень травматично». После перерыва судья Бойс объявил, что присяжные согласились приговорить Чада к смертной казни за его преступление, заявив суду, что коллегия присяжных установила вне всякого разумного сомнения, что отягчающие обстоятельства, если их сопоставить с смягчающими обстоятельствами, не делают назначение смертной казни несправедливым. Спустя несколько дней после того, как Лори была признана виновной в убийстве своих детей и заговоре с целью убийства Тэмми, ей было предъявлено также обвинение в заговоре с целью убийства бывшего мужа и ее племянницы Брэндона Будро в связи с инцидентом, произошедшим 24 февраля 2022 года. Не тем инцидентом. Полиция города Гилберт, штат Аризона, утверждает, что в октябре 2019 года Алекс Кокс вступил в сговор с Лори с целью убийства Будро, когда тот был женат на племяннице Лори Мелани Павловски. Лори также обвиняется в убийстве своего бывшего мужа Чарльза в доме, где они жили вместе в Чандлере, штате Аризона. Получается, выяснили, что Алекс был у нее на подхвате. Она не признала себя виновной по всем пунктам обвинения, обжаловала свои приговоры по делам убийства Тайли и Джея Джея, а также по делу о заговоре с целью убийства Тэмми. В апреле 25 года Лори также была признана виновной в сговоре с целью убийства Чарльза, а в июне 25 в сговоре с целью убийства Будро. В июле 2025 года она была приговорена к двум дополнительным пожизненным срокам, которые будут отбываться последовательно. После вынесения приговора в Аризоне Лори вернули в женскую исправительную колонию Покателло в Айдахо. В марте 25 года Лори рассказала о том, почему она верит, что они с Чадом будут оправданы. «Я видела в будущем то, что Иисус показал мне, когда я была на небесах». Чад же поступил в тюрьму строгого режима в Куне, в штате Айдахо, 3 июня 2024 года. Он находится в камере смертников. Через два дня Чад подал апелляцию как на свой обвинительный приговор, так и на смертную казнь, рассмотрение которой, ну, очевидно, по американским законам может занять несколько лет. Его адвокаты также подали отдельное ходатайство с просьбой назначить ему государственного защитника, ссылаясь на его неплатежеспособность. 27 июня 2024 года сообщалось, что дом, где Чат убил Тэмми и где во дворе были найдены останки Тайли и Джей-Джея, выставлен на продажу. В сентябре того же года его продали некоммерческой организации. И несмотря на то, что Лори и Чат отбывают наказание в разных штатах, они по-прежнему состоят в законном браке.
Новообращенный христианин подвергся нападению в Уганде. Новость со слов представителя общины. 2 мая в Восточной Уганде родственники недавно принявшего христианство мужчины, узнав, что он оставил ислам, заманили его в свой дом и избили до потери сознания. 28-летний Ачора Авали до сих пор находится в больнице, где залечивает серьезную травму головы, полученную в результате нападения в городе Накалоке, округ Сиронка, восток страны. Он принял христианство под Новый год, 31 декабря. Жена практически сразу забрала ребенка и уехала к своим родителям. А спустя 4 месяца Авали позвонил зять и сообщил, что его ребенок сильно болен и находится в критическом состоянии. «По телефону он притворялся плачущим, чтобы я поверил в серьезность ситуации». Обеспокоенный состоянием своего ребенка, товарищ отправился в дом родственников жены вместе со своим церковным пастором. Однако в дом пустили только его, оставив друга-духовника снаружи. «Они начали спрашивать меня, почему я оставил ислам и принял христианство. Обвинили меня в том, что я опозорил семью и испортил их дочь». Прежде чем мужчина успел ответить, несколько родственников напали на него. Один набросился на меня и начал наносить удары. Затем вошли другие с палками. Они сильно меня избили», – рассказал Авали, добавив, что от побоев он потерял сознание. Пастор, услышав возню, убежал за помощью. Пострадавший пришел в себя уже в клинике. «От сильной боли я плакал. И не могу сказать, кто привез меня сюда, в Мбале, в больницу, где я прохожу лечение. Я даже не знаю, где сейчас мой друг». Мужчина заявил, что уверовал во Христа в канун Нового года, во время молитвенной встречи, организованной пасторами в городе Бусия. Он рассказал, что намерен связаться с пастором после выписки, дабы определить свои дальнейшие действия. Церковь уже просчитывает последствия сообщения о нападении в полицию. Видимо, они тоже боятся нападений. Этот инцидент стал одним из многих случаев преследования христиан в Уганде. И хотя Конституция Уганды вместе с другими действующими законами гарантирует свободу вероисповедания, включая право распространять свою веру и переходить из одной в другую, мусульмане продолжают преследовать вероотступников и пытаются следовать законам шариата на своей территории. Их численность составляет не более 12% населения, с высокой концентрацией именно на востоке Уганды.
Была похожая новость, где в Уганде младший брат зарезал старшего за то, что тот обратился ко Христу. Вот когда в прошлой новости шла речь про истово верующих, вот тут истово верующие, вот прям истовее некуда, буквально воспринимают лояльность. Если ты вышел из религии, все, это смерть. Ты опозорил нас, опозорил род, опозорил страну, не знаю, пророка. Кажется, даже в самой Аравии таких нравов нет сейчас. Особенно в новообращенных регионах радикализм выше. Ну, вообще, ислам так-то в Уганде давно. И да, они компактно живут, но при этом сильно заметны. Сразу видно, что ислам ведет себя более инвазивно. Представители этой религии охотнее защищают свою монолитность, гомогеничность, скажем. И если кто-то пытается выйти, ну это как из картеля выйти, наверное, я так понимаю. Вот тот же уровень сложности примерно. Ладно бы ты, христианин, обратился в ислам, это норм. Но если ты мусульманин, обратившийся в христианство, это даже по книге вообще осуждаемый очень шаг. Получается, ты отверг истину пророка и выбрал старую версию, старое учение.
Общины, живущие по законам шариата, они же закрытые. И законы, действующие там, не соответствуют светской Уганде.
То, что в Кампале есть там какая-то конституция, их не особо интересует, как правило. У них свой кади есть, он им все расскажет, как надо действовать. И книга. Все, по ней и живем. Но тут я понимаю, в чем проблема, кажется, догадываюсь. То, что он сначала взял в жены их дочь, а потом принял христианство. Тем самым он как бы вынуждает и ее принять христианство. Поэтому они сразу забрали ребенка, то есть жена уехала, изолировали сразу, чтобы, не дай бог, не заразил. Это как болезнь. И тогда вообще все про них, у них в селении начнут говорить, что вот они конченые. И устроили ему темную, как раз, видимо, для того, чтобы переубедить, чтобы он одумался. Либо иначе разводись. Но с другой стороны, развестись никак. Если по шариату, то да, все. Только надо, чтобы жена совершила что-то плохое. А жена, наоборот, чистая в данном случае, с их точки зрения, это он, предатель.
Поэтому ему и сказали: дружище, ты испортил нашу девочку.
Похожая ситуация с Пакистаном, тоже компактное проживание, только там христиане, тут мусульмане. И в обоих случаях максимальную агрессию проявляют именно представители веры в пророка почему-то. Грустно, однако ничего нового, впрочем, там не происходит. Реально, христианам в этом конкретно регионе не помешала бы какая-то охрана. Вот как раз на такие случаи. Он, конечно, пошел как раз с пастором. Это тоже проблема местная в том, что в Африке все-таки популярна не какая-то мощная, крупная конгрегация, а именно мелкие, отдельные церкви. У них мало влияния у самих по себе, поэтому они не могут особо защитить своих прихожан. В то время как ислам, там обычная конфессиональная структура у него, так что защитить себя более чем могут, вплоть до, если нужно, патрулей. Им бы присоединиться к какой-нибудь крупной конфессии, чтобы могла их защищать. Я ни на что не намекаю, но православный экзархат московского патриархата в Африке работает успешно и всегда рад новым прихожанам.
А у православных с мусульманами дружба, да?
Да, отношения хорошие. У нас есть точки соприкосновения. Можем договориться. Психологи раскрывают 5 признаков того, как корпоративная культура вашей компании незаметно может перейти в разряд культовых. Небольшое исследование на околосектантскую тему.
Сидишь себе на созвоне, отключаешься, и потом такой: а не на секту ли я работаю? Они хотят, чтобы в одно и то же время я вставал, подключался к созвону. Хотят, чтобы мы все носили одинаковую униформу, заставляют нас одевать рубашки.
Why do we all have to wear these ridiculous ties?
Точно, это культ.
После обязательного общего собрания на парковке воцаряется особая тишина. Сидишь в машине, ключи в замке зажигания, и в голове крутится что-то, сказанное генеральным директором о семье, жертвах и тех, кто не понимает. Не можешь точно определить, что именно показалось неправильным. Слова были в порядке, все аплодировали, но в груди сжимается, и ты уже мысленно пишешь письмо о том, почему не можешь поехать на выездное мероприятие по тимбилдингу.
Если вы работаете в условиях высокого давления в сфере технологий, финансов, некоммерческих организаций, консалтинга, стартапов, вы, вероятно, сталкивались с подобной ситуацией. У вас с компанией есть корпоративная культура, она как будто бы находится на периферии, но в последнее время вы задаетесь вопросом, а не сместилась ли она случайно в одной из крайностей, чуть дальше, чем необходимо? Вы любите работу, уважаете своих коллег, но начали замечать странности и несоответствия. Психология предполагает наличие определенных поведенческих сигналов, которые отмечают грань между требовательной культурой и чем-то более близким к принуждению. Большинство сотрудников распознают такие признаки лишь по дороге домой. Последовательно рассмотрим каждый из них. Первый. Несогласие со стратегией воспринимается как предательство команды. В здоровых организациях сопротивление – это трение, необходимое, а иногда и продуктивное. В культурах, склонных к принудительному контролю, несогласие превращается в вопрос о характере. Вы могли это заметить. Когда кто-то ставит под сомнение решение на совещании, ответ не звучит как «давайте рассмотрим это предположение». Вместо этого меняется отношение к этому человеку. Его называют несоответствующим. Его начинают исключать из рассылок, уменьшают вклад. Послание ясно без слов. Лояльность означает подчинение. Это коллега, который выразил обеспокоенность по поводу, например, нереалистичных сроков, и из этого был незаметно переведен на другой проект. Это то, как меняется тон вашего руководителя, когда вы говорите «мне нужно возразить». Это понимание того, что высказывание своего мнения чего-то стоит, может иметь последствия. Поэтому вы научились молчать на совещаниях и отправлять свои настоящие мысли смс-кой другу, который тоже там работает. Такая модель общения часто отражает более глубокие организационные процессы. Это коррелирует с такой методикой в секте, когда тех, кто не хочет играть по правилам, заставляют по ним играть через подавление. Обычно это происходит на ранней стадии развития движения, когда еще нет внутреннего круга и нет процедур принятия туда, когда он еще формируется. И в этот момент очень важно продемонстрировать необходимость полного подчинения со стороны тех, кто за тобой идет. Второй признак – у организации есть свой язык и внутренние шутки. Новых сотрудников обучают особому словарю, который отличает посвященных от посторонних. В каждом рабочем коллективе есть свой жаргон, но в культурах, функционирующих как замкнутая система, язык становится не просто эффективным средством сокращения, он становится признаком принадлежности. Вы используете термины, которых нет в более широкой отраслевой среде. У вас есть фразы, которые имеют смысл только в том случае, если вы прошли через специфическую идеологическую обработку. Тех, кто использует эти термины неправильно, мягко поправляют. Посыл такой. Вы пока здесь не наш человек, но будете им, если научитесь. Этот язык выполняет и другую функцию. Он затрудняет описание вашего опыта людям за пределами организации. Когда, например, кто-нибудь со стороны спрашивает, что произошло на этой встрече, вы не можете точно перевести. Этот язык не работает во внешнем мире. Поэтому вы перестаете пытаться объяснять, и организация становится для вас более реальной, чем ваша жизнь за ее пределами. В компаниях с корпоративной культурой, где используется эксклюзивный язык, наблюдается на 40% более высокая степень изоляции сотрудников от внешних связей. И это один из характерных признаков, потому что в сектах действительно тоже любят создавать свою терминологию и учить ей. Ну, сразу вспоминается бог Кузя с его выдрами, лещами и так далее. Вот этой специфической терминологией, которая сразу понятна любому адепту, но совершенно непонятна никому со стороны и даже будет звучать абсурдно. Опять же, нам присылали историю однажды, где такая же методика со своим языком в рамках секты, где все было замешано на обучении любви. Но более того, некоторые секты идут дальше и выдают людям, которые в нее входят, новые имена, чтобы еще больше отделить их от остального мира. Действительно, цель этого в том, чтобы не было понятно снаружи, о чем вы говорите, как кодовый язык выступало. И с другой стороны, чтобы вы чувствовали причастность к этому внутреннему кругу, внутреннему языку. И таким образом, то, что происходит здесь, вам казалось более ценным, важным и существенным для себя, чем то, что происходит снаружи. Также косвенно это способ отдаления от родных, поскольку вы действительно не можете с ними общаться на данные темы, но в сектах обычно еще и запрещают это делать. Как-то сразу получается, что частью жизни нельзя поделиться, и связь начинает ослабевать. Так что это действительно характерная особенность, которая немножечко может роднить секты. Третий признак – в центре событий находится харизматичная фигура, чье видение считается непогрешимым. Мнение одного человека редко подвергается сомнению. Его личное предпочтение становится политикой организации. Это эффект Илона Маска, можно так сказать. Основатель, генеральный директор, дальновидный лидер – это человек, чьи инстинкты не подвергаются критике. Когда он принимает решение, разговор идет не о том, правильно ли это решение, а о том, как нам это реализовать. Его личные взгляды становятся корпоративной доктриной. Музыкальные предпочтения превращаются в офисный плейлист. Режим сна становится образцом продуктивности. Критика идей встречается редко, а если возникает, то ее замалчивают. Часто путем увольнения человека, выдвинувшего ее. Один в один Сима Лэнд, вот по описанию, где чел настолько считает свои интересы важными, что заставляет всех смотреть Бесогон в рамках факультатива пятничного.
Довольно много компаний подойдет под эти пункты. Ну и в первую очередь под историю, где лидер корпорации – это царь и бог.
Да, вот вспоминается мне немедленно сериал «Ради всего человечества». Я сейчас смотрю третий сезон, ну, это про освоение космоса сериал. Там в рамках одной из миссий участвует частная компания. То есть, ну, понятно, на что делается отсылка, на SpaceX. И во главе ее стоит как раз такой лидер. Демонстрирует, насколько это может быть проблемой. Человек-визионер, он вот знает, как надо, он всех вдохновляет, на него все хотят равняться, он просто какой-то нереальный. Но когда что-то идет не по плану, не так, как ему нужно, истерики, срывы, вы все во всем виноваты. Это проблема для любого бизнеса, на самом деле. Когда чел на себе все завязывает, и вот если что-то не так, то начинаются, если не истерики в худшем случае, то попытки как-то вот за счет других ресурсов сделать все то, что нужно именно ему. А иногда это ведет всю компанию в пропасть. Собственно, когда-то в свое время товарища Джобса за это и уволили, что он слишком нерационально распределял ресурсы в компании, потому что ему нравились одни проекты, не нравились другие. И в конце концов совет директоров просто решил, ну все, пора избавиться от него, потому что иначе компания грохнется.
Но все равно он икона этой компании.
Да, вернулась потом. И вот такой человек хорош как именно символ компании.
Мне кажется, что это свойство именно американских компаний. Еще, наверное, можно приплести сюда Тайвань, потому что это эксклав США практически, где NVIDIA и AMD тоже представлены их руководителями. И для сравнения можно взять тот же Китай с его брендами, которые никак не ассоциируются с руководителями. И даже в широких кругах людей, разбирающихся в крупных корпорациях китайских, не думаю, что многие назовут сходу имена руководителей. Той же Xiaomi или BBK. А вот Хуанга знают все.
В Китае есть такой, наверное, пример, это Alibaba. Там был руководитель Джек Ма. И вот он такой тоже харизматичный, со своим видением. Но прикол в том, что когда он начал вести себя не как подобает по китайским меркам, то все сразу убрали.
Конечно.
И показали его место.
Джек Ма сейчас больше похож на прототипа главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит». То есть он сейчас рассказывает про то, как стать успешным. Но, правда, это же интересный момент, что компания ассоциируется с ее лидером не потому, что этот человек ее построил с нуля, или купил яблоко, помыл, продал, потом два яблока и так далее, и построил империю. Нет, эти люди вышли на первый план благодаря СМИ и благодаря своим выступлениям. То есть они светятся на публике, показывают себя как управленцев своей компании и одновременно повышают капитализацию своими заявлениями, манипулируют рынком в том числе, и само собой поддерживают свой имидж как успешных и эффективных руководителей.
Да, обычно бизнес-мир не интересует людей, и раскручиваться у таких товарищей получается именно за счет каких-то противоречивых высказываний. Когда начинают они вещать что-то популистское, вот тогда они и выскакивают обычно вперед в таблоидах. Обычно это служит целью действительно раскрутки компании своей. Но иногда есть и визионеры, которые именно видение продвигать пытаются свое. Такое тоже встречается. Здесь скорее, наверное, о втором типе граждан. И такие граждане действительно в компании могут устроить даже несознательно культ имени себя. Проблема в том, что их будут окружать люди, которые будут пытаться это продвинуть. В компании, вот если вы ловили себя на том, что корректировали свое мнение, основываясь на идее, что подумает этот визионер, то есть слышали истории о людях, которые ставили его под сомнение, о том, что происходило дальше, такой прям с возником история. И вы чувствуете, что организация функционирует на основе своего видения, и видение воспринимается как своего рода истина, не требующая доказательств или обсуждения, то значит, это тот самый случай, когда конкретно взгляды лидера определяют движение всей компании. Что на самом деле, как может ни странным показаться, вообще-то плохо. Намного лучше, когда есть совет полноценный, где люди обсуждают все возможные идеи и вместе приходят к какому-то выводу. Но часто очень даже компании начинаются с одного человека. И секты здесь мало отличаются. В сектах еще важнее наличие у лидера какого-то взгляда на будущее, на реальность, на основе которого будет определяться, чем вообще движение планирует заниматься. Есть секты, которые начинались, кстати, не так, а начинались именно как, например, финансовый проект или какой-то конгломерат, объединение нескольких лидеров. Чисто для того, чтобы ресурсы свои рационально использовать. Было и такое. Но в сектах рано или поздно где-то харизматический лидер все равно появляется. Без этого привлечение последователей тяжело идет, как правило. Все-таки, чтобы увлечь чем-то религиозным, видение очень важно, чтобы впечатлить человека, который хочет туда прийти. Поэтому здесь то, что происходит в компаниях, хоть и напоминает секты, но на самом деле далеко от них. В сектах доходит до того, что лидер иногда разрабатывает это видение специально, чтобы привлекать людей. Вот настолько оно там необходимо. Я не уверен, что Аврош Терио сильно глубоко воспринимал то, что он создавал, особенно про даты конца света и так далее. Но он был вынужден это создать для того, чтобы удерживать контроль. Четвертый признак. Как получилось, что ваша личная жизнь стала неотличимой от рабочей? Граница между профессиональной и личной жизнью намеренно размывается, а затем стирается. Поначалу это кажется привилегией. В офисе есть кухня, проводятся корпоративные мероприятия, люди искренне нравятся друг другу. но со временем понимаешь, что в этом заложено определенное ожидание. Твоя жизнь должна быть частью организации. Отпуска не приветствуются. Отношения вне компании рассматриваются как отвлекающий фактор. Наличие хобби, не связанного с работой, создает впечатление, что ты не предан делу. Организация становится твоей основной социальной структурой, источником твоей идентичности, твоим сообществом. Это проявляется в том, что у всех в мессенджере активно общение в 11 вечера. Партнеры, супруги исчезают из круга общения, потому что они не понимают. Все ваши ближайшие друзья – это коллеги, и вы уже не можете вспомнить, когда в последний раз планировали встречу с кем-то вне организации. Мы перестали упоминать о своих нерабочих интересах на совещаниях, потому что они кажутся незначительными по сравнению с общей целью. Это размывание границ часто отражает закономерности, наблюдаемые в тихом исчезновении личной идентичности. Вот самый наглядный признак того, что вы попали в какую-то корпоративную шизу, где уже все довольно опасно. Если все должно быть сосредоточено на работе, в том числе и личное время, значит, вас действительно хотят полностью контролировать. Нам присылали такую историю, кстати, где девушка работала в похожей компании. Все надо было подчинить общим интересам, а потом выяснилось, что и внутренний круг там какой-то делает. Там поклонение Макдональдсу, я помню, или что-то такое.
Ну, вообще, кстати, насчет этого пункта, мне кажется, отпуска не приветствуются вообще ни в каких компаниях.
Не, бывает, бывает. Некоторых заставляют идти в отпуск, если человек там долго, упорно сидит, и уже видно, что он начинает терять социальные те все факторы.
Это если его сидение сильно влияет на процесс. А если он винтик в большой системе механизма...
Ну, там всем пофиг, конечно.
В том-то и дело. Его в таком случае никуда не хотят отпускать и говорят... Сколько там у тебя? 28 дней? Ну, разбей себе на 2 недельки. Желательно одну недельку где-нибудь в декабре в начале, а другую где-нибудь там весной сходишь или осенью, в общем.
Найдешь время, а сейчас ты нужен нам здесь. Этим грешат многие компании. Да, потому что им кажется, что если подчинить время человека компании, он будет более вовлечен в процессы, и это станет полезнее для их доходов. А по факту, конечно, только истощает людей, как правило, и наоборот сказывается негативно. В сектах такое действительно практикуют, но в намного более жестком формате. В сектах, как правило, живут вместе. У тебя даже нет возможности получить какую-то жизнь вне этого движения. Не всегда. Есть секты, где ты спокойно можешь ходить домой и так далее. Но ты все равно должен быть вовлечен в процесс. Вот характерный пример, то, что мы недавно разбирали, вот Артур Сита. Ты можешь вообще удаленно сходить на его семинар, заниматься по его курсам, но ты должен всегда думать о них. Не должно быть такого, чтобы ты не подчинял значительную часть своего времени тому, что происходит там. И, пожалуйста, эффект тот же самый становится. Но обычно, да, в настоящих сектах все настолько жестко, что у тебя и не будет возможности какой-то внешней активности. Пятый признак. Уход преподносится как личная неудача, а не как выбор карьеры. Людей, которые уходят, описывают как обладающих недостаточным потенциалом или не имеющих должной приверженности делу. В большинстве отраслей люди меняют работу. Это нормально, так устроена карьера. Но в культурах, функционирующих как замкнутые системы, уход воспринимается как отступничество. А те, кто уходит, говорят с особым тоном. Разочарованием, осуждением, иногда жалостью. Распространяется мнение, что они не справились, были недостаточно стойкими, не верили в миссию. Но никогда не говорится, возможно, у них был здоровый инстинкт защищать собственное благополучие. Этот нарратив делает нечто очень важное, он заставляет вас бояться уходить. Вы усвоили мысль, что уход означает, что с вами что-то не так. Поэтому даже когда вы измотаны, даже когда сомневаетесь, насколько это все стабильно, даже когда вас охватывает чувство безысходности, вы остаетесь. Потому что уйти означало бы признать, что вы не тот человек, который может с этим справиться. И вам сотни тонких способов внушили, что это своего рода провал. И вот это секты используют регулярно. Самый популярный метод контроля из всех. Если ты хочешь уйти, ты не справляешься. Ты не справляешься с тем, через что здесь проходишь. А ведь обычно секты зазывают с предложением развития. Ты станешь лучше с нами, ты прокачаешься. Поэтому, тем более, если ты чувствуешь, что тебе не хватает сил, значит, ты проявляешь слабость. Это нормально, но поддаваться ни в коем случае нельзя. Но если кто-то все-таки ушел, все. Это означает, что тот предатель, в Аум-Синрикё даже их пытались уничтожить иногда физически, таких граждан. Если ты ушел из саентологии, например, с тобой больше никто говорить не может, кто в движении. Даже родственники с тобой не будут разговаривать. Если ты ушел от Ларри Рея, ты не справился, он решил выбрать путь слабого, он решил жить как прежде, не раскрыл свой потенциал и так далее. Действительно, это один из самых популярных признаков сект. Я, если честно, не встречал компании, где вот такое было.
Если ты уволился из корпорации, тебе максимум плюнут в спину. Могут еще денег не заплатить за последний месяц.
Если вы, слушатели, знаете такие компании, расскажите. Потому что, мне кажется, если такое есть в компании, это прям плохо. Это знак того, что действительно манипулировать пытаются. И серьезно. Это один из самых характерных сектантских признаков.
Наверное, такое есть в компаниях, связанных с сетевым маркетингом. Когда ушедших сотрудников, занимавших либо важный, либо значимый пост, вспоминают негативно. И приводят в пример. Вот.
Вы продолжаете путь к успеху вашей предпринимательской деятельности, а вот они сдались, и они точно никогда не смогут ничего достичь. Я представляю себе спокойно, в Amway такое могут говорить без проблем. Шестой признак. Почему информация контролируется и распространяется избирательно? Сотрудники получают информацию через неофициальные каналы, поскольку официальные каналы скрывают контекст. Это заметно как? Важные решения объявляются без объяснений. Финансовая информация непрозрачна. Причины организационных изменений расплывчаты или противоречивы, в зависимости от того, кто рассказывает правду. Создается ощущение, что одни люди знают, что происходит на самом деле, а большинство нет. Это создает стимул оставаться рядом с властью, быть тем, кому говорят правду, доказать свою надежность, чтобы получить доступ к истинной картине событий. Это классическая тактика внутреннего круга. Это общее собрание, где генеральный директор говорит о росте, но все знают, что грядут увольнения, просто не знают, когда и кого. А то, как информация распространяется по-разному в зависимости от ваших отношений с руководством. Ощущение, что существует реальная версия происходящего, версия, которую вам рассказывают, и вы никогда не можете быть уверены, какая из них какая. Довольно необычный способ, но действительно такое может быть, хотя чаще связано не со стремлением контроля, наверное, а со стремлением скрыть какую-то критическую информацию, поскольку никогда не знаешь, где в твоей компании шпион. И может быть, он там есть, и своим конкурентам тогда все это сольет. Так что тут скорее самозащита с компанией происходит. Но действительно, тактика немного напоминает то, что в сектах могут делать. Бывает. Это когда начинается формирование внутреннего круга. Это уже развитая секта обычно, когда лидер уже получил контроль над последователями, и он хочет что-то для себя лично. Уже каких-то личных подчиненных. Более того, тех, кто будет контролировать остальных. Обычно это происходит, когда организация разрастается, и один лидер уже не может всех контролировать. Ему нужны люди, которым он может перепоручать задания. И для этого создается внутренний круг. Действительно, через разделение информации, вот это неполное раскрытие того, что происходит, вызывает интерес к внутреннему кругу. Но чтобы туда попасть, обычно надо пройти испытания. В большинстве случаев современных движений это купить какие-то эксклюзивные курсы, записаться на личный прием и так далее. В компаниях как-то надо законтачиться с руководством в неформальной обстановке или еще каким-то способом продемонстрировать свою заинтересованность. В чем-то это похоже, но это создает каждая крупная организация почти, потому что как только появляется проблема масштабирования, нужны надежные люди, и для этого почти всегда создается что-то вроде внутреннего круга. Так что этот признак нельзя назвать характерным. Это скорее общая особенность любой организации, как мне кажется, таких масштабов. Наконец, седьмой признак. Жертва почитается как свидетельство преданности. Доведение себя до изнеможения становится символом статуса, а не предупреждающим знаком. Человек, взявший трехнедельный отпуск, воспринимается иначе, чем тот, кто не берет отпуск вовсе. Сотрудника, работающего по выходным, хвалят. Пропуск семейных мероприятий из-за работы преподносится как проявление преданности делу. Выгорание рассматривается как обряд посвящения, как нечто, что нужно заслужить, чтобы доказать серьезность намерений. Организация чествует людей, которые пожертвовали другими аспектами своей жизни ради миссии, и эти люди становятся образцами для подражания, примерами того, что значит преданность делу. И вы тоже это усваиваете. Вы начинаете оценивать свою собственную ценность по тому, на какие жертвы готовы пойти. Испытываете странную гордость от своей измотанности. Вы внушили себе, что это просто необходимо, что все на этом уровне так работают, что обычные люди с обычными границами несерьезно относятся к своей карьере. Организация превратила ваше собственное истощение в достижение. Это еще один супер характерный признак.
Еще 10 лет назад этим пунктом можно было характеризовать японские компании. Сейчас уже все не так. Теперь молодые люди, в первую очередь, новое поколение, ищут работу, которая будет им нравиться. Спокойно готовы менять по 10 работодателей и не видят в этом ничего зазорного. А вот предыдущее поколение работников считало смену работы провалом. Это значит, что у тебя не получилось, ты не смог добиться успеха. Нет, часть подобных пунктов в виде уходить после начальника, встречаться по пятницам, выпивать корпоративно, это все остается. Но история с работой в одной корпорации, долгие годы, задерживаться на работе сутками и прочее, лишь бы выполнить все показатели, сейчас так не работает. На текущий момент, если сотрудника что-то не устраивает, в Японии существуют специальные люди, готовые за вас принести заявление на увольнение и уволить вас без вашего участия. Так как страна специфическая, люди не говорят что-то. Ну, то есть, вы едете в транспорте, рядом с вами шумят или громко разговаривают, и там на вас даже смотреть не будут. Все считают, что вы сами поймете. И никто никого не одергивает. Это, в принципе, не принято. То есть, все должны понимать по умолчанию, так как базовые настройки заложены. И поэтому многим неловко идти к работодателю и говорить: «Меня вот не устраивает то-то и то-то, я, знаете, хочу поменять работу». Поэтому появились специальные юристы, которые за вас составляют заявление на увольнение, приносят вашему работодателю и говорят: «Все, этот сотрудник больше не придет, он уволился».
Слушай, я увольняюсь.
Зумеры изменили экономический профиль Японии. В общем, этот признак абсолютно характерен любой секте, пожалуй, самый характерный. Любая секта обожает истощать любого участника. Истощение – это действительно не просто признак преданности, а признак твоей преданности твоему пути. Значит, что ты самый уверенный в том, что чего хочешь достичь. Но, по правде говоря, истощение в сектах не сравнится ни с какой компанией. Даже не рядом. Ни одна компания не будет контролировать вашу диету, например, исключительно для того, чтобы вы истощались сильнее, лишать вас мяса и так далее. Ни одна компания не будет заставлять вас работать сутками напролет, без всякой передышки. И главное, в крайне редких случаях компания будет заставлять вас работать бесплатно. А в сектах это сплошь и рядом. Бесплатная работа – это даже скорее норма, потому что вы же работаете для себя, для того, чтобы себя развить. Напротив, в сектах вы даже будете платить за эту работу. Поэтому да, это характерный признак. Если в организации начинается такое давление, это, конечно, нехорошо. Но обычно это означает просто, что компания хочет выжать из вас максимум. Но обычно до абсурда это все-таки не доходит. Если действительно начинается история, что работает без оплаты, это, конечно, уже да. Ну вот как, собственно, в кофейнях Ситы. Конечно, эти признаки – это лишь намек, общие закономерности. Это не означает, что нужно чувствовать себя глупо за то, что не заметили их раньше. Это всего лишь способ обратить внимание.
Не каждая компания, в которой есть даже все 7 этих признаков, является сектой. Вполне возможно, так выстроена внутрикорпоративная политика. И ничего сверхъестественного в этом нет. Да, вами пользуются, но если на балансе вашей карточки это работает в плюс, то, может быть, все вас и устраивает. Но если платят мало и эксплуатируют постоянно, еще и в отпуск не отпускают, наверное, стоит задуматься.
Сравнение с сектами – вещь сложная в данном случае, потому что секта на самом деле – это тоже компания.
А некоторые секты – это даже не компания, а целые корпорации, состоящие из десятков компаний.
Конечно, в сектах используются похожие методики, потому что эти методики используются в корпоративной среде. Характерный пример – это секта Муна, церковь объединения. Это конгломерат организаций, церквей, благотворительных фондов, каких-то политических организаций. Это империя. И это тоже секта. Есть ли у нее корпоративное управление, полноценное там совещание с похожим стилем? Конечно. Потому что секты – это тоже организации, сосредоточенные на получении прибыли. Даже если лидер совсем идейный, даже если у него 6 человек подчинений, все равно прибыль важна. потому что она нужна для поддержки деятельности организации. И из-за этого неизбежно секта несет в себе черты корпоративного предприятия. Хочет она того или нет, это все равно произойдет. И будут совещания, и будет внутренний круг, и будут, естественно, какие-то свои интриги. Что отличает секты, так это личная преданность всех, кто находится в ее составе. Лидеру либо идее. Это не тот случай, когда человек приходит на работу, ему платят деньги, и за эти деньги он готов выполнять задания. Человек считает, что он должен выполнять все, что ему скажут, потому что это нужно лично для его благополучия, для его будущего. Поэтому степень подчинения совершенно разная. Секту корректнее всего сравнивать с волонтерской организацией. Люди сами туда идут, люди сами зачастую отдают деньги, сами хотят работать. Волонтерская, но не добровольная организация, где людей затащили с помощью манипуляции в ее структуру. Ни одна компания на свете таких условий вам не выдвинет для работы. Даже если она будет погранично сектантской, ничто не сравнится с тем, чтобы жить огромной толпой, там в 100 человек, в небольшом здании и вместе вести все хозяйство, и при этом еще и отрабатывать, выполнять какие-то дополнительные задания. Мало на какой работе вступление в высший круг будет означать обязательное вступление в гарем к лидеру. Я не отрицаю, что некоторые компании, может, и практикуют такое, но, конечно, это уже совсем за гранью. И главное, в секте вам придется буквально сражаться за эту позицию. И все будут считать, что они получают личное благословение. Там не будет момента, что я вынужден это делать. Там будет момент, как я могу еще сильнее услужить. Так что, конечно, хоть эти признаки и существуют, но они скорее означают экстремальную корпоративную культуру.
Корейские церковники обеспокоены широким распространением практики гадания среди верующих. Интерес к картам Таро, гороскопам и другой эзотерике все больше проникает в массовую развлекательную культуру Южной Кореи, вызывая обеспокоенность у некоторых христианских лидеров, которые замечают, что шаманские практики становятся нормой даже среди прихожан. Недавний опрос показал, что каждый пятый протестант Южной Кореи пользовался услугами колдунов или гадалок в течение последних 3 лет. Каждый четвертый член церкви также указал, что не сильно возражает против ношения талисманов или оберегов. Это довольно сильно напрягло христианских ученых и пасторов в стране. Они заявили, что эта тенденция отражает сочетание популярной культуры тревоги за будущее и религии, а также показывает снижение доверия внутри церковных общин. Шаманские практики включают в себя саджу, корейскую форму гадания, основанную на данных о дате и времени рождения. Гороскопы и талисманы также давно существуют в корейском обществе. Подобные практики все чаще появляются в массовой развлекательной индустрии. В соцсетях появляется контент, созданный с помощью нейросетей, а молодые люди часто воспринимают их вкупе с христианством, которое становится больше развлечением, чем религией. Доктор Ким Йон Хан, президент христианского академического общества и почетный профессор университета Сунсил, заявил, что распространение шаманского контента следует понимать в контексте постхристианской культуры, сформированной постмодернизмом и религиозным плюрализмом. Профессор считает, что корейские традиции гадания существовали до христианства и сильно укоренились в культуре. Даже верующие, по его словам, могут легко подвергнуться влиянию. Религиозный плюрализм утверждает, что все религии являются равноправными путями к спасению, но корейская церковь должна сохранять сущность библейского христианства. Церковь может сохранить смысл своего существования только тогда, когда она опирается на евангельскую веру и веру, сосредоточенную на Слове Божьем. Генеральный секретарь Корейского института христианской этики и помощник пастора в церкви Вури в Бундане заявил, что наиболее значительный сдвиг заключается в том, что гадание все чаще воспринимается как развлечение. Раньше посещение гадалок или консультации с саджу были чем-то, что люди хотели скрыть и за что им было стыдно. Но сейчас, особенно среди молодого поколения, наблюдается сильная тенденция использовать саджу и гороскопы как развлечение или удовольствие. Отмечается, что некоторые молодые христиане теперь относятся к гаданию с мыслью, что это своего рода забава, ослабляя ощущение, что подобные практики противоречат христианскому учению. Священники выражают обеспокоенность по поводу гороскопов, созданных с помощью нейросетей и онлайн-сервисов по саджу, заявляя, что увлечение ими может перерасти в зависимость. Сначала это начинается как развлечение, но со временем люди становятся все более и более зависимыми от этого, чтобы снять тревогу по поводу будущего. В этом процессе существует опасность, что люди начнут больше полагаться на гадания и шаманские элементы, чем на Бога. Профессор социологии религии в Сеульском теологическом университете и директор Института исследований церкви 21 века заявил, что эту проблему следует рассматривать в комплексе, и отметил, что она указывает в том числе на слабости в жизни церковных общин. Профессор утверждает, что некоторые саджу-кафе и гадальные заведения функционируют как места, где люди могут открыто говорить о личных страхах и решениях, а вот церковь, по его словам, не всегда обеспечивает такое чувство безопасности. Проблема в том, что многие члены церкви чувствуют себя не в состоянии безопасно делиться своими глубокими переживаниями и ранами внутри церкви. Он добавил, когда в общине распространяются просьбы о молитве или информации о консультациях, люди могут искать утешение в другом месте. Гадание может быть привлекательным, потому что предлагает быстрые ответы и практические указания во времена неопределенности. Также он связал эту тенденцию с верой, ориентированной на процветание, заявив, что материальный успех и личное благополучие могут стать настолько важными, что грань между поиском божественного благословения и поиском духовной помощи в другом месте размывается. Председатель Корейского института реформаторской проповеди и бывший профессор Чоншинской теологической семинарии высказал более резкое богословское предостережение. «Я считаю, что люди, называющие себя верующими, посещающие гадалок или увлекающиеся шаманскими верованиями, впадают в грех идолопоклонства, запрещенный Богом. Тот, кто точно предсказывает прошлое, не обязательно способен предсказать будущее. Будущее принадлежит Богу. Христиане должны бояться Бога, доверять Писанию и отвергать зависимость от духов или гадания». Эксперты заявляют, что проблема отражает не только временную культурную тенденцию. Они указывают на несколько взаимосвязанных факторов. Ослабление библейского учения, рост религиозного плюрализма, влияние развлекательных СМИ, материалистически ориентированные формы веры и снижение доверия к церковным общинам. Одним словом, боятся корейские церкви, что уйдут от них прихожане и начнут общаться о своих переживаниях и тревогах с другими людьми, перестанут донаты нести.
Примерно такие же опасения у нас высказывали год назад. Справедливо, конечно, потому что людям действительно хочется более конкретных ответов. Авраамические религии все очень сосредоточены на том, что будет после смерти. Они слишком отрицают текущую реальность. То, что после смерти-то, ну, понятно. А вот как мне сейчас поступить? На это у религии христианской один ответ. Полагайся на волю Бога, и все у тебя будет хорошо. Людям этого не хватает. Людям хочется знать, устроиться им на ту работу или поменять ее. Особенно в условиях развитой капиталистической экономики, которая знаменита Южная Корея, где конкуренция просто дичайшая сейчас. А получится ли сдать экзамен или нет? В Корее вузов топовых не так много, и если не получится поступить, у тебя чуть ли не вся жизнь на смарку. Поэтому уровень стресса нереальный. Христианство здесь может дать успокоение, но человеку хочется все-таки на что-то надеяться, на что-то конкретное. Христианство, оно для, так сказать, сильных духом, для тех, кто готов пойти в неизвестность. Не все способны на это. Тем не менее, здесь еще важно учитывать специфику местную. Возмущаются деятели христианские тем, что религиозный плюрализм им мешает. Ну, это логично, потому что бэкграунд-то стран буддистский, а буддизм относится к остальным религиям очень свободно. И не против заимствовать оттуда, не против, когда люди интересуются. На восточной земле авраамические религии приживаются чуть тяжелее, потому что они очень строгие. Поэтому совмещение христианства и, допустим, гаданий на Востоке смотрится абсолютно нормально. Та же Япония знаменита тем, что наравне с буддизмом люди увлекаются кучей всевозможных суеверий, и они не видят в этом проблемы. Они считают, что и с той стороны получить сведения будет неплохо. Чем-то напоминает античность, когда получить руководство от одного бога и от другого было нормальным делом. Оттуда же и гороскопы. В Китае та же ситуация примерно. На фоне того, что практически вся страна буддистская, значительная часть населения увлекается какими-то гаданиями и вообще не против какие-то ритуалы, связанные с суевериями, какими-то народными местными поверьями провести. Потому что вот изначально этот бэкграунд такой, что не было жесткого осуждения другой веры, полноценных религиозных войн, казни еретиков в таких масштабах не присутствовало. Поэтому, да, у христианства справедливо бомбит немного, потому что, ну как это, люди еще не понимают, что им надо бояться. Да, в этом плане Корея, конечно, несколько отличается, южная. Христианство доминирует очень сильно, протестантский вариант, но при этом местное поверье-то все равно остались. Стоит ли на самом деле христианской церкви так сильно бороться с этим? Не уверен, что это приведет к какому-то результату. Вот к отторжению от христианства может вполне, если оно будет слишком радикально пытаться это делать. Впрочем, маловероятно, поскольку единой-то церкви там нет, поэтому отдельные вряд ли смогут что-то такое провернуть. То есть это не масштаб РПЦ.
У корейцев очень сильные древние верования, которые, можно сказать, часть идентичности, как мы уже сегодня говорили про православие в контексте России. И они наслаиваются на протестантизм, на христианство, и благодаря этому так популярны были в свое время целители, религиозные лидеры, прикрывавшиеся Христом, мол, они могут говорить с Богом, да что там, они сами версия Бога. Мы еще наверняка расскажем про какие-то из этих организаций. Таких сект было очень много. А все почему? Потому что люди верят в сверхъестественное и хотят иметь надежду на встречу с какими-то такими лидерами, которые готовы наложением руки излечить. Или помолиться и помочь тебе добиться успеха.
Еще связано и с тем, что протестанты, которые приходили, среди них пятидесятников немало было, и они продвигали стандартную целительскую практику в тех регионах. И это очень хорошо накладывалось на местное верование. О том, что, во-первых, такие целители существуют, это и так всегда было на Востоке. Очень часто они заявляли, что являются реинкарнацией Христа в той или иной ипостаси. И это тоже хорошо накладывалось на местное восприятие, на местный менталитет, поскольку буддистская прошивка никуда не делась. Реинкарнация кажется чем-то естественным на Востоке, чем-то само собой разумеющимся и не подлежащим вообще какому-то обсуждению. Так что если кто-то заявляет, что она реинкарнация Христа или даже бодхисаттвы какого-то, так почему бы и нет? Вполне вероятно. В то время как в Европе то же самое утверждение вызовет очень много вопросов сразу же. Но в то же время это увлечение гаданиями, такие тенденции говорят о том, что беспокойство нарастает в южнокорейском обществе. В Южной Корее же сейчас все-таки нарастает вот этот кризис, связанный с капитализмом. Компании выжимают максимум ресурсов из народа. Плюс демографический кризис тоже, наверное, вызывает у людей сомнения в том, что будет дальше. Может, поэтому легкое беспокойство нарастает в обществе по поводу того, а что будет дальше вот с такими тенденциями.
А кроме Кореи, практики гадания и таро популярны вообще по всему миру, потому что напряжение и неопределенность присутствуют везде на планете.
Да, и не собираются уменьшаться.
Еретические новости.
А на этом у нас все. Ждем ваше мнение в комментариях. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Согласны ли вы с нашими утверждениями или категорически нет? Обязательно поделитесь. Также нас можно поддержать на Boosty и Paywall. Да и чаевые Cloud Tips скидывать не возбраняется. Вся информация в описании. А еще вы там можете найти ссылки на наш мерч с логотипом подкаста. Огромное спасибо нашим спонсорам. Только благодаря вам и особенно Акалитам и Культистам выпуски выходят более-менее регулярно. Всего вам доброго.
До новых встреч.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.